Глава 42. Новый год в Сан-Антонио. Был канун Нового года, когда наш серый кар въехал в Сан-Антонио, самый большой город штата Техас.
«Я знаю этот город»,
— сказал мистер Адамс.
«Я был здесь в прошлом году. Уверяю вас, сэры, это прекрасный город».
Город был необычно оживлен. Его центр с десятком 20-этажных домов выглядел после пустыни как настоящий Нью-Йорк. Светились тонкие газосветные трубки реклам и витрины магазинов. Проезжая маленькие американские города, мы совсем отвыкли от толпы, и теперь, как деревенские жители, удивленно глазели на тротуары, переполненные пешеходами. Среди обыкновенных мягких шляп и принятых в этих местах коротких бачек попадались широкие шляпы и совсем уже внушительные бачки, указывающие на близость Мексики и ковбойских ранчо. Мы ехали в автомобиле уже около 2 месяцев. Нам хотелось отдохнуть и развлечься. Оживленная толпа, открытые настежь фруктовые лавки, запах кофе и табачного дыма, весь этот чужой, суетливый мир вселял в сердца лирическую грусть и вместе с тем тайную надежду на чудо. А вдруг с нами произойдет что-то замечательное, что-то такое, что не случается с обыкновенными путешественниками в чужом городе, где нет ни одной знакомой души. В этот канун Нового года мы чувствовали себя особенно далеко от родной земли, от Москвы, от друзей и близких. По правде говоря, хотелось хлопнуть хорошую рюмку водки, закусить селедкой и черным хлебом, хотелось веселиться, произносить веселые, бессмысленные тосты.
«Да-да, сэр, в Москве сейчас, наверное, снег»,
— сказал мистер Адамс, с участием поглядев на наши расстроенные лица. Сэры застонали.
«Нет, серьезно. Мы во что бы то ни стало должны сегодня хорошенько отпраздновать Новый год. Нет-нет, мистеры, у меня есть план. Сейчас всего 20:00. Я предлагаю ехать прямо в гостиницу «Роберт и Ли». Я дал адрес этой гостиницы моим корреспондентам. Там мы побреемся, приведем себя в порядок, оставим в гараже автомобиль и выйдем на улицу. Я знаю в Сан-Антонио один прекрасный ресторанчик. Он недалеко от отеля. Там собираются поэты и художники. Сан-Антонио напоминает Санта-Фе и Кармел. В том смысле, что его облюбовали люди искусства. Да-да, сэр. О, ноу! В этом ресторанчике хорошо кормят. И в этот день мы не будем особенно экономны. Мы сведем знакомство с поэтами и художниками и будем пировать. Сэры, как вы смотрите на этот план?»
И мистер Адамс хлопнул себя ладонью по бритой голове с удалью заправского кутилы. Мы с энтузиазмом принялись выполнять этот прекрасный план. Не прошло и часа, как бодрые, умытые, со следами пудры на бритых щеках и с надеждой в душе, мы вышли на улицу и смешались с толпой.
«Сперва отправим поздравительные телеграммы»,
— сказал мистер Адамс. Телеграфное бюро Western Union представляло собой небольшой магазин, разделенный на 2 половины широкой дубовой стойкой, за которой сидел молодой человек с заложенным за ухо карандашом. У входа в бюро дожидались 2 мальчика-велосипедиста в крагах, фуражках и курточках с погончиками и светлыми пуговицами. На их обязанности лежало развозить адресатам телеграммы. Велосипеды с очень широкими рулями и толстыми шинами были прислонены к фонарным столбам. Мальчики очень гордились своими мундирами и важничали, но оставались все-таки детьми и коротали свой досуг самым легкомысленным образом. Они закладывали в полую трубку велосипедного руля шутиху, поджигали ее и, отбежав к двери, следили за тем, как шарахаются прохожие, поравнявшись с велосипедом и услышав у самого уха выстрел. Если выстрел бывал особенно силен, а прохожий особенно нервно подпрыгивал, мальчики вваливались в бюро и, давясь от смеха, выглядывали на улицу, а молодой человек с карандашом за ухом укоризненно грозил им пальцем. Потом телеграфные мальчики вступали в бой с компанией обыкновенных мальчиков, без краг, погончиков и велосипедов. Враждующие стороны обстреливали друг друга шутихами, которые оглушительно хлопали. Молодой человек принял телеграмму, вытащил из-за уха свой карандаш и, быстро пересчитав слова, сказал: $2.80. Мы достали деньги. «Это телеграмма», — сказал молодой человек, — «будет доставлена в Москву еще сегодня. Но, может быть, вы хотите, чтобы телеграмма пришла завтра утром? Ведь это поздравительная телеграмма, и я думаю, ваш адресат будет удовлетворен, получив ее завтра утром». Мы согласились с этим соображением. «В таком случае цена будет другая». Молодой человек взял листок бумаги, произвел вычисление и сказал: «Всего $2.10. 70 центов экономии. Молодой человек начинал нам нравиться. Но, может быть, вы хотите, сэр, отправить телеграмму другим способом? У нас есть льготный тариф для телеграфных писем. Такая телеграмма придет не намного позже и будет стоить $1.50, и вы к тому же имеете право добавить еще 8 слов. Мы пробыли в бюро Western Union около часа. Молодой человек исписал цифрами несколько листов бумаги, рылся в справочниках и в конце концов сэкономил нам еще 10 центов. Он вел себя как добрый, бережливый дядя, который дает легкомысленным племянникам уроки жизни. Он заботился о нашем кошельке больше, чем мы сами. Этот служащий в канун Нового года, когда особенно тянет домой, казался не только идеально терпеливым со своими клиентами, он казался верным другом, на обязанности которого было не только обслуживать нас, но и опекать нас, спасать от жизненных ошибок.
«Нет, серьезно, сэры»,
— сказал нам мистер Адамс.
«Вы уже довольно путешествовали по Америке и должны понять, что такое американский сервис. 10 лет тому назад я совершал кругосветное путешествие и обратился за билетами в одно туристское бюро. Маршрут был очень сложен. Выходило что-то слишком дорого. В этом бюро со мной просидели целый день. И в конце концов, при помощи каких-то запутанных железнодорожных комбинаций, сэкономили мне $100. Целых $100, сэры! $100 — это большие деньги, да-да-да! О, ноу! Прошу не забывать, что бюро получает известный процент со сделки, и что, удешевив мой билет, они уменьшили свой заработок. Вот-вот-вот! В этом-то и заключается принцип американского сервиса. Бюро заработало на мне меньше, чем могло бы заработать. Зато в следующий раз я обязательно обращусь к ним же, и они опять немного заработают. Вы понимаете, сэры? Меньше, но чаще. Это буквально то же, что и здесь, в телеграфном обществе Western Union. Нет, правда, сэр, вы просто не понимаете. Вы не хотите понять, что такое американский сервис».
Но мистер Адамс ошибался. Мы уже давно поняли, что такое американский сервис. И если мы восхищались работой молодого человека с карандашом за ухом, то не потому, что она казалась нам исключением, а потому, что подтверждала правила. Во время путешествия мы ежедневно в той или иной форме пользовались сервисом и научились очень высоко его ценить, хотя иногда он проявлялся в едва заметных мелочах. Однажды в Нью-Орлеане мы оказались у фруктовой гавани. Была феерическая портовая ночь, пропитанная надтреснутыми гудками пароходов и лязгом сталкивающихся вагонов. Мы подошли к фруктовой лавке, чтобы купить груши. На грушах была цена — 5 центов штука. Мы попросили 4 груши. Тогда продавец, укладывая фрукты в мешочек, сказал: «С вас за 4 груши полагается 20 центов. Но 6 груш я продаю за 25 центов. И если вы дадите мне еще 5 центов, то получите не 1 грушу, а 2». «Но об этой льготной цене нигде не написано». «Да, но ведь я-то об этом знаю», — сказал продавец. «Это просто честный человек», — скажете вы. «Да, правильно. Но сервис подразумевает честность. И можете быть уверены, что, укладывая в мешочек 6-ю грушу, продавец не думал о том, что совершает честный поступок. Он делал сервис, обслуживал клиента». В другой раз в Чарльстоне, Южная Каролина, мы сели в пустой вагон трамвая, тащившегося по главной улице с грохотом, свойственным этому устаревшему виду транспорта. Вагоновожатый, исполнявший по совместительству обязанности кондуктора, дал нам билеты. 10 центов билет, — сказал он. Но за 4 билета сразу скидка, по 7 центов. Понимаете, по 7. Всего 28 центов. 12 центов экономии, понимаете? Всего по 7 центов за билет. Всю дорогу он оборачивался, показывал нам, как глухим, 7 пальцев и орал. 7 центов, понимаете? 7 центов за билет. Ему доставляло огромное удовольствие дать нам скидку, сделать нам сервис. Мы привыкли к тому, что в прачечных не только стирают, но и штопают белье, а если в рукавах грязной рубашки позабыты запонки, их приложат к выстиранному белью в особом конвертике, на котором будет напечатана реклама прачечного заведения. Мы перестали замечать, что в ресторанах, кафе и аптеках в стаканы с водой предупредительно кладется лед, что на газолиновых станциях бесплатно дают информацию и дорожные карты, а в музеях бесплатно дают каталоги и проспекты. Сервис тем и хорош, что он становится необходимым и незаметным, как воздух. В нью-йоркском универсальном магазине «Мейзи» за спиной приказчиков висят плакаты, обращенные к покупателям. «Мы здесь для того, чтобы вы нас беспокоили». К магазинному сервису относится и классическое американское изречение «покупатель всегда прав». Страховые общества в тех редких случаях, когда их интересы совпадают с интересами застрахованных клиентов, проявляют чудеса сервиса. Они за удешевленную плату лечат человека, застраховавшего у них жизнь, так как им невыгодно, чтобы он умер. Человеку со своей стороны безумно хочется жить, и, выздоровев, он прославляет страховой сервис. В Америке существует интересное торговое заведение Mail Order Gauss. Собственно, такие учреждения известны и в Европе, но успехом обычно не пользуются и часто прогорают. Это торговля по почте. Здесь все построено на сервисе. Если сервис будет плохой, то не поможет ни качество товаров, ни шикарный кабинет главы учреждения. Mail Order Gauss обслуживает главным образом фермеров. В этом заведении можно заказать по каталогу все, от иголки до обстановки целого дома. Успех этого дела построен на том, что любой заказ выполняется в 24 часа и ни секунды больше, независимо от того, что заказано, сотня папирос или рояль, и независимо от того, куда надо доставить заказ, на 5-ю авеню или в маленький домик в штате Дакота. Если вещь не понравится, она может быть отправлена назад в Mail Order Gauss, а заплаченные за нее деньги будут немедленно возвращены, за вычетом лишь нескольких центов на почтовые расходы. Если американец найдет, что его хорошо обслужил какой-нибудь работник или государственный чиновник, он в тот же день напишет письмо в акционерное общество или в министерство, и в письме будет сказано: «Тогда-то и там-то меня отлично обслужил мистер такой-то. Позвольте поздравить вас со столь прекрасным служащим». И такие письма не пропадают даром. Хороший работник или чиновник получает повышение. Американцы прекрасно понимают, что для хорошего сервиса важна не только жалобная книга. Это не мешает им в случае плохого обслуживания тоже писать письма. Иногда, в желании дать все и получить взамен кое-что, сервис становится комичным, а иногда и пошлым. Есть целая книга уже готовых телеграмм, больших и убедительных, пышно составленных телеграмм на все случаи жизни. Послать такую телеграмму стоит всего 25 центов. Дело в том, что по телеграфу передается не текст телеграммы, а только номер, под которым она значится в книге, и подпись отправителя. Это довольно смешная штука и напоминает аптекарский завтрак номер 4. Все подано в готовом виде, и человек начисто освобождается от неприятной необходимости думать, да еще к тому же тратить деньги. Есть поздравления с Днем Ангела, с новосельем, с Новым годом, с Рождеством. Содержание и стиль телеграмм приспособлены решительно ко всем надобностям и вкусам. Поздравительные телеграммы для молодых мужей, почтительных племянников, старых клиентов, любовников, детей, писателей и старух. Есть телеграммы в стихах. Сиракузы, Техас, Смиту. Будет ваш торговый дом со счастливым Рождеством. Прошу привет супруге передать, а вам счастливый бизнес пожелать. Для прокутившихся студентов существуют особенно большие и весьма художественно составленные трогательные телеграммы к родителям с просьбой прислать деньги раньше срока и с угрозой в случае отказа покончить жизнь самоубийством. И все удовольствие за 25 центов. Страна уважает и ценит сервис. И сервис — это не только умение торговать и добиваться какой-то выгоды. Необходимо сказать еще раз, сервис вошел в самую кровь народа. Он составляет чрезвычайно существенную часть народного характера. В сущности, это стиль работы. На этом чувстве уважения к сервису, как и на всех народных чувствах, отлично играют священники и банкиры. Считается, что священники дают народу сервис. Правда, церковная служба так и называется – сервис. Но переносный, самый главный смысл этого слова церковь тоже любит применять. В мозги людей вдалбливается мысль, что церковь служит народу. Сервис — любимое выражение разбойника с Уолл-стрита. Он открыто грабящий людей, и не только отдельных людей, но и целые города и страны, обязательно скажет, что он человек маленький, такой же простой парень и демократ, как и все хорошие люди, и что служит он не деньгам, а обществу. Он делает людям сервис.
«Итак, сэры», —
сказал мистер Адамс, когда мы покинули Western Union.
«Сейчас мы будем кусить. Прошу следовать за мной. Тут, кажется, недалеко. Вперед! Go ahead!»
«Go, go, go!»
— вскричала миссис Адамс. Так как было уже около 10 часов, и всем очень хотелось есть, мы поспешно двинулись вперед.
«Это чудный ресторанчик», —
говорил мистер Адамс.
«Я думаю, сэры, мы возьмем по большому бифштексу и пару бутылок хорошего калифорнийского вина. Хотя, раз кутить, то кутить. Возьмем французского или рейнского. Кстати, сэры, вы обратили внимание на то, что американцы пьют мало вина и предпочитают ему виски? О, нет, серьезно, сэры, неужели вы не знаете? Это очень-очень интересно и будет полезно вам узнать. Это глубокий вопрос. Советую мистеру записать это в свои записные книжечки. Понимаете, бутылка хорошего вина предусматривает хороший разговор. Люди сидят за столиком и разговаривают. И тут одно дополняет другое. Без хорошего разговора вино не доставляет удовольствия. А американцы не любят и не умеют разговаривать. Вы заметили? Они никогда не засиживаются за столом. Им не о чем говорить. Они танцуют или играют в бридж. И предпочитают виски. Выпил 3 стопки и сразу опьянел, так что и разговаривать незачем. Да-да-да, сэры, американцы не пьют вина.
Мы долго шли по какой-то очень широкой улице с коттеджами по сторонам. Бизнес-центр остался далеко позади. Мы попали в Residential Park. Здесь не было ни ресторанов, ни магазинов, ни даже аптек. Пошел дождь. Под светофорами висели плакаты: 40 смертей в результате автомобильных катастроф в Сан-Антонио за истекший год. Правьте осторожнее.
«Может быть, вернемся?» —
сказала миссис Адамс.
«Ах, Бекки!»
— воскликнул старик.
«Ну как ты можешь так говорить «вернемся»? До нашего ресторанчика совсем близко. Я хорошо помню это место».
Мы шли еще 30 минут под дождем, мрачнее с каждой минутой. Прошли автомобильное кладбище, потом пустырь, где продавались подержанные машины. Навстречу нам промчались к центру несколько автомобилей переполненных молодыми людьми, которые что-то орали и поджигали шутихи. У перекрестка были сооружены качели, иллюминованные электрическими лампочками. Веселящаяся парочка печально раскачивалась в металлической лодке. Только здесь мы заметили, что дождь заладил не на шутку. В электрическом свете были видны частые струи дождя.
«Ну хорошо», —
сказала миссис Адамс со свойственной ей рассудительностью.
«Если ты не помнишь, где находится твой ресторан, мы можем спросить у полисмена».
«Нет, нет, Бекки», —
пробормотал мистер Адамс.
«Не говори так, серьезно. Ресторан где-то здесь».
«Но все-таки где? На какой улице?»
«Нет, Бекки, серьезно, ты не должна так говорить».
«Сейчас я спрошу у полисмена»,
— решительно сказала миссис Адамс.
«Как называется твой ресторан?»
«Ну, Бекки, прошу тебя, не волнуйся. Нет, правда, сэр, не надо беспокоить полисмена».
«Я тебя спрашиваю, как называется ресторан?»
«Бекки, не говори так»,
— бормотал мистер Адамс.
«Мне больно слушать, когда ты так говоришь».
«Ты забыл, как называется ресторан», —
сказала миссис Адамс.
«О, Бекки, как ты могла это подумать?» —
простонал мистер Адамс, хватаясь за свою мокрую голову. Разговаривая так, мы прошли весь город и увидели впереди темную, очевидно, мокрую пустыню. Мы повернули назад и, спотыкаясь, побежали к центру города.
«Хоть бы такси достать», —
сказала миссис Адамс. Но такси не попадались. Очевидно, все они были разобраны встречающими Новый год. Был уже 12-й час. Мы бежали под дождем, голодные, злые и утомленные. Чем ближе мы подвигались к центру, тем чаще проезжали машины с ревущими молодыми людьми. Центр города был переполнен. Наши нервы совсем расшатались, и мы вздрагивали от выстрелов, которые раздавались со всех сторон. Пахло порохом, как во время уличных боев. Повсюду продавались трещотки, издающие звук пулемета.
«Сэры!»
— закричал вдруг мистер Адамс.
«Давайте веселиться!»
Он молниеносно купил трещотку и с радостным видом принялся ее крутить. Какой-то воющий юноша треснул мистера Адамса хлопушкой по лысине, а мистер Адамс хлопнул его трещоткой по плечу. Мы вошли в первую же аптеку и заказали сэндвичей. Покуда нам их готовили, мы печально чокнулись помидорным соком и пожелали друг другу счастья. Как раз в эту минуту пробило 12. Так встретили мы Новый год в городе Сан-Антонио, штат Техас.